говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 21 по 26 января в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 21 по 26 января. С 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон 2. От метро Сокольники до павильона 2 будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Ждем вас. Дорогие братья и сестры, православное издательство, интернет-магазин «Благовест» поздравляет вас и ваших близких с великим праздником Богоявления. У нас на сайте низкие цены на православные книги и товары, много разных акций и вариантов бесплатной доставки. Лучшие условия для храмов и монастырей, заходите, не пожалеете. Ждем вас на сайте blagovest@moskva.ru. Также можно звонить нам по телефону 8 800 333 1178 в рабочее время. Повторяем, сайт blagovest@moskva.ru, телефон 8 800 333 1178. Столичный симфонический оркестр приглашает любителей классики в Московский международный дом музыки на концерт, который состоится 17 февраля в 19 часов. В программе шедевры Шуберта, Шумана и Глинки. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, известный музыкант, регент мужского хора «Подворье Троицы Сергиевой Лавры», номинант 61-й премии Грэмми Владимир Горбик. Билеты доступны на сайте и в кассах Международного дома музыки.
Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с крещенским сочельником и началом празднования Богоявления Господня. Сегодня в студии вместо отца Александра Березовского у нас Евгений Теряев. Прошу любить и жаловать, и мы можем ответить вам на ваши вопросы, если такие возникнут. По телефону 8-495-959-59-39.
Завтра праздник Крещения Господня, и у нас уже есть вопрос по поводу этого праздника. Освящение воды на праздник Богоявления и на молебнах похоже на языческий ритуал. В чем смысл святой воды? Нет ли здесь магии?
Если у меня спрашивают, я говорю, нет. А вы знаете, вот когда по улице идет язычник или христианин, они очень похожи. Две ноги, две руки, одна голова, шея. Все одинаково. А внутреннее содержание, оно и говорит о том, кто язычество придерживается. А кто вера православная, христианская? Поэтому внешнее сходство, оно ничего не значит.
Угу. Но ведь у нас существуют всякие языческие ритуалы. Ну, например...
Это не у нас.
Не у нас, а...
Это у них.
У них, да, у них. Ну, например, в сочельник на Руси принято было гадать. Еще были всякие...
Не только в сочельник. Так сказать, это вообще гадать. Целые сообщества гадали. И столы вертели, и что только не делали. Но это к церкви и Христос не имеет никакого отношения. Ну, в каждом народе существуют всякие дикости. Ну, пьянство до одури, обжорство до смерти. Это тоже, об этом русские писатели очень большой след оставили в своих бессмертных трудах. Так что дикость, она жила, живет и процветает, потому что быть дикарем гораздо проще, чем быть христианином. И большинство людей всегда выбирали дичь. В поведении, в словах. Вот я сейчас, пока готовились мы к нашей встрече со зрителем, читал исповеди. И один папа кается в том, что он матом обзывал своих собственных детей. Ну, разве не дикарь? Чему он их учит? Но, слава Богу, что кается. Надеюсь, что в сотый раз или в двухсотый все-таки он перестанет, потому что он понимает, что это плохо. А сдержаться нельзя, потому что он дикарь. И он должен долго сам себя образовывать, чтобы это изменилось. Правда, будет поздно, дети уже научатся.
Ну, дай Бог, чтобы он молился за своих детей, может быть, таким образом.
Так сказать, поэтому до сих пор, даже понимающие, что к чему люди, они могут с собой ничего сделать.
Да. У нас, кажется, первый звонок нет, пока звонка нет. А, батюшка, а вот обычай окунаться в прорубь, купаться на праздник крещения, это тоже язычество?
Да нет, это просто народный такой обычай, показывает русскую удаль, где есть возможность проявить 40 градусов на воздухе, плюс 6 в озере, и окунуться. Ах! И все ахают, и он чувствует себя что-то таким человеком преодолевшим самого себя. Вот даже в рекламе используется. Там вот, когда «Газпром» рекламирует, там дети обливаются холодной водой на снегу. Так сказать, тоже вот это входит в такое понятие. Для этого были и кулачные бои на Руси. Кстати, зачастую на реках. Использовали реку как некий стадион. Вот, потому что снег чистить затруднительно, а так на реке-то утоптать какое-то ристалище вполне возможно.
А вы своим прихожанам советуете окунаться в прорубь?
Что-то за собой не замечал.
То есть не рекомендуете все-таки, да?
Да нет, кому нравится, я очень к этому уважительно отношусь. Ну, потому что когда-то там, я не знаю, лет до 45 я окунался. А сейчас уже как-то мне что-то холодно. Я, так сказать, не стремлюсь к острым ощущениям. В моей жизни их столько. Но они другого плана. Но их претерпеть ухорство не меньше, чем окунание в холодную воду. Это кому не хватает вот адреналинчика.
Острых ощущений.
Да. То... Пожалуйста, я любое народное творчество уважаю.
Хорошо. Я думаю, что будет много вопросов по поводу крещенской воды. Может быть, мы предварим, так сказать, вопросы наших зрителей, наших слушателей, простите.
И... Они и зрители тоже.
И зрители, да.
Потому что дальше это все в интернете будет экспонировано.
Да, вот сегодня на праздник Сочельника и завтра на Богоявление будет освещаться вода, освещается все естество вод. Батюшка, расскажите, пожалуйста, что это за вода такая чудесная? Почему наш народ так любит эту воду?
Это опыт религиозный. Я тоже очень часто, ежедневно и не по одному разу рекомендую тем людям, которые не могут с собой сладить, помимо обращения к Богу с молитвой, выпивать четвертую часть стакана крещенской воды. Осени вся крестным знамя. Это гораздо эффективнее. Чтобы остановить, допустим, какую-то вспышку раздражительности, это очень такое частое явление. Или прекратить бесконечную свою болтовню. И так далее.
Наверное, любой грех, да,
вспоможение
возникает в душе, то, наверное, можно принять святой воды.
Да, да. Очень помогает. Тоже я и на собственном опыте это испытал. Сейчас мне достаточно, просто как бы мысленно вознести молитву. А раньше я, когда было очень острое воздействие темных сил, я к Святой Воде прибегал, и очень мне помогало. Делюсь про своим опытом.
Кстати, по поводу воздействия темных сил, у нас есть вопрос.
Пожалуйста.
Человек спрашивает: в очередной раз хочу встать на путь исправления. Уже поняла, что Господь наказывает каждый раз, как согрешу, тем самым вразумляя меня. Решил уже окончательно бороться с грехом блуда, не возвращаться к нему. Могу ли я покаяться на общей исповеди без подробностей, подойдя потом под разрешительную молитву? Очень стыдно исповедоваться батюшке. Подскажите, как быть?
Очень просто написать записочку. Согрешила блудом.
И достаточно.
Да.
Перечислять не нужно подробности.
Можно сказать, во семью.
Да. Понятно.
И по 14 раз с каждым.
Но это шутка, да?
Почему шутка? Тут без подробностей.
Да, понятно.
Так. Асаны не надо, рассказывать.
Хорошо. Я работаю продавцом в продуктовом магазине на частного предпринимателя. Продаю продукты питания, продаю сигареты и алкоголь. Является ли продажа мной сигарет и алкоголя препятствием для вечной жизни в Царстве Небесном для спасения души?
Нет, не является. Является, если детям, продаются эти продукты в нарушение закона.
Так, хорошо. Еще один вопрос. Сыну 3,5 года. Подозрение на расстройство аутического спектра или пограничное состояние. Другой врач поставил дисгармоничное развитие психики. Полезен ли будет ребенку детский сад?
Это трудно, но можно попробовать и понаблюдать. Тогда за 2-3 посещения будет видно. Производительно надо поговорить с воспитательницей. Потому что степень этой вовлеченности в это заболевание ребенка может быть разным. Действительно, когда пограничное состояние, тогда может что-то в нем произвести положительный сдвиг. А если нет, тогда это будет травма для него.
Первый вопрос. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Юля. У меня вопрос. Все-таки есть ведь различие обычной освященной воды от крещенской? Я знаю, что вроде как обычную можно пить в любое время, а крещенскую только натощак. И там, допустим, освещают квартиру обычно крещенской водой. Можете различие пояснить, чтобы правильно, а не то, что там она сильнее или не сильнее, чтобы было правильное понимание. Спасибо.
Дело вот в чем, что, конечно, крещенская вода – это высшая степень освящения вод, высшая степень. Поэтому к ней прибегать лучше всего, конечно, натощак. Но в острые моменты своей жизни, ну вот, например, в доме возник скандал, и вы в нем каким-то образом участвуете. Чтобы себя остановить, в этом случае можно даже великую агиасму, как ее именуют, великая святыня, употреблять и не натощак. Вот, а вообще, строго говоря, и воду на молебне освященной тоже употребляют натощак, а не натощак пьют святую воду из святых источников.
Наверняка еще будут спрашивать, отличается ли чем-то святая вода, освященная сегодня, в праздник Сочельника, и которая будет освещаться завтра?
В раньше время освещали только в Сочельник. А это возникла история освящения и на само крещение в силу того, что в городах люди посещали храм, и не всегда в городах делали такую иордань, и чтобы они могли воду себе взять в дом, освящали второй раз. Но канонически правильно вода, вот, которая накануне освящается.
Праздник Крещения – это 20-й праздник и довольно древний. Как все-таки правильно встретить этот праздник, провести этот праздник? Вот ваши советы, рекомендации.
Правильно. Это свято провести святки, причастившись на Рождество святых Христовых тайн, а также в новолетие и в праздник Дня памяти святого Василия Великого, День его памяти.
На обрезание Господне.
На обрезание Господне. Великий праздник. И готовиться к Сочельнику, провести пост построже, для того, чтобы в Богоявление тоже причаститься святых Христовых тайн и первый раз вкусить от освященной воды свою такую порцию, и потом отнести домой, чтобы пользоваться ею и для освящения вещей новых купленных, и домов, и так далее.
А вещи самому можно освящать?
Конечно.
То есть просто окропить водой, да?
И ну, конечно.
Достаточно. То есть сегодня день постный, да? Я так понял из ваших слов.
Да.
Угу. Понятно. Еще один вопрос. Можно ли вышивать икону без благословения, если я болею, в храм пойти не могу, а очень хочется начать вышивать икону Пантелеимона Целителя?
Ну, почему без благословения? Положить рисунок, положить полотно перед иконой и сказать: «Господи, благослови!» И потом начать вышивать.
Да, все очень просто.
Вообще жизнь, она сложная, но простая.
Да, мы часто очень заморачиваемся и ищем каких-то особых благословений.
Ну да, сегодня один раб Божий ко мне подошел в конце исповеди и говорит: благословите окунуться в купель. Я говорю: а какое тут нужно благословение? Это все, что на чистку зубов, на то, чтобы застегнуть верхнюю пуговицу рубашки. Ну это можно вообще до какого-то сумасшествия.
Так некоторые доходят до сумасшествия.
Ну, да. Некоторые мне бы не хотелось.
Да.
Предпочитаю свою паству видеть здоровым.
Еще один вопрос. Спрашивает женщина. Если работать няней в семье, где родители использовали суррогатную мать, считается ли это грехом или отказываться от такой работы?
Нет, греха тут никакого нет. А согрешили сами родители.
А в чем?
Но потому что нельзя из-за материнства делать суррогат.
Угу.
И понуждать за деньги женщин заниматься такой отвратительной проституцией. Как отдавать свое тело почти на год в эксплуатацию. Что такое проституция? Это эксплуатация тела своего за деньги.
Да.
Это гнуснейшая вещь. Поэтому это... А ребеночек-то он не виноват, что у родителей такие гнусные и чихать хотели на постановление церковное.
То есть это грех родителей.
Родителей.
Да, да. Еще один звонок. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником вас.
Спасибо, и вас также.
Господу нашему не надо было обрезывание Господне. Оно надо было во исполнение закона. А в таком случае, почему не обрезывают младенцев сейчас у нас?
А нам не надо. Церковь все законопредписания еще в первом веке, в начале своего существования, отменила для тех христиан, которые из других народов пришли ко Христу, иудейские обычаи. Даже был в церкви спор, потому что христиане из иудеев говорили, что надо, а христиане из язычников, по слову от апостола Павла, говорили, что это совершенно ни к чему. Вот, читайте Писание, и все у вас уложится в вашей головке.
Вопрос из города Владимира об обучении сына в православной школе в Москве. Есть ли возможность для иногородних учиться с первого класса в вашей гимназии, если мать работает в Москве и может оплачивать обучение сына? Возможно ли оформить ему полупансион, если мама одна, работает на пятидневке, и по будням забирать из школы ребенка некому?
Ну, это надо с директором говорить. Так что обращайтесь к директору, потому что такие, ну, уже технические вещи, они мне недоступны.
А как связаться с директором?
Это задача для второго класса вспомогательной школы. Если мама не сможет этого сделать, значит, лучше уж они на домашнее обучение.
Понятно. Отец Дмитрий, можете ли вы помочь многодетной маме вернуть ее детей? Живут в Калининградской области, детей четверо. После смерти мужа она попала в психиатрическую больницу, а детей забрали в детский дом. Выйдя оттуда, не смогла их забрать. Она ограничена в правах по состоянию здоровья, детей навещает регулярно, работает. Местные адвокаты пытаются вернуть детей маме, но не получается. Говорят, что дело запутанное, сложно тягаться с системой того детского дома. Дети уже там 3 года.
Ну, действительно, довольно трудно, да. Тем более у меня в Калининграде никого нет. Поэтому это действительно затруднительно. Вообще, когда уже дело сделано, решения такие всякие приняты, и, конечно, отягчено вот психическом состоянии мамы.
Еще один вопрос. У нас телефонный звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшки. С праздником вас, Богоявления.
И вас тоже.
Да. Я вот звоню вам по такому вопросу, который немножко, быть может, запоздал, но если вы сочтете нужным, ответьте, пожалуйста, быть может, не только в меня возникает. Я звонил на прямой эфир, но что-то не пробить. Вот теперь звонился на вас. Икона Рождества Господа нашего Иисуса Христа, всем известна. Вот там Иосиф в левом уголку в нижнем сидит, грустный такой. А перед ним какой-то персонаж, без низба, пасашком, в общем, в такой вот, как прежде, овечьей шкуре. Кто это есть такой? Я к своему батюшку, кстати, подходил в храме, он мне как-то так ответил-то? Можете ответить?
Это бес-искуситель.
Вот как?
Ага.
Вот так. Понятно. То есть это те сомнения, которые Иосифа посетили, как
да?
же это дело
да.
зачала весьма.
Да.
Вот как. Я примерно что-то когда-то читал, ну, значит, вы подтверждаете. Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Отец Дмитрий, много лет я слушала ваши передачи и читала книги. Была полностью согласна с вами, но поступала ровно наоборот. В результате я разведена, воспитываю дочь.
А все так делают. Ко мне все время приходят люди сначала за советом, а потом через некоторое время от полугода до 10 лет и рассказывают мне, что поступали наоборот. Тут ничего такого нового нету. Я не обижаюсь. Совет – это дело такое. Ну, я же добровольно даю совет, но я не настаиваю на то, что я дельфийский оракул или там истина в последней инстанции. Просто рассказываю там, что про это сказано в Священном Писании. Вот, потому что все вопросы, они, в общем, очень близки друг к другу. Поэтому это мне понятно. И что же дальше?
А дальше вот что. А бывший муж запойный алкоголик. Угу. Алименты платит плохо, постоянно оскорбляет и унижает меня по телефону. Страдает частыми резкими перепадами настроения. Ребенка не хотел и разными способами склонял меня к аборту. Дочку он видел несколько раз, так как я против. Права ли я хоть в этом? Или мне надо позволить эти встречи? Я беспокоюсь только о ребенке, ну... Мы живем с своим отцом, он любит внучку, ну и так далее.
Ну, мне старому дураку представляется, что ни в коем случае. Потому что от такого папаши ничему хорошему научиться нельзя. А исправить манеры уже и невозможно, и надежды нет. Ну, в обратном порядке можно. Что вот ты сначала исправься, вот, ну, допустим, года два не хами по телефону. Я посмотрю.
Понятно.
То есть... Можно тогда рискнуть. И то сначала поговорить по телефону в присутствии мамы или по скайпу. Ну, да. Чтобы была какая-то внутренняя работа. А так, с какой стати-то? Он любит. Это ж не пиво все-таки, ребенок.
Да.
Живая душа.
А вот тут в связи с этим вопросом возникает еще один вопрос у меня. О законе противодействие семейному насилию, которое вот совсем недавно у нас продвигали некоторые депутаты.
Они сейчас продвигают.
Как вы считаете, в связи с тем, что у нас сейчас будет новый кабинет министров, новый премьер-министр, что будет вот с этим законом? Какова его судьба?
Ну, я надеюсь, что эти две женщины, которые получили такое задание в Соединенных Штатах. Потому что непонятно, откуда столько энергии на этот закон выливается из их, так сказать, сердец. А совершенно мне непонятно. Он, правда, калька с американского. Но может ли быть, что доброе из Америки для России? Это исключено совершенно. Мы даже здесь передачу делали, очень много разъясняли в разных совершенно СМИ, в пресс-конференциях, на Всемирном народном соборе этот вопрос поднимали.
Патриарх даже против выступал.
Ну, конечно, да. Святейший этот приказ понимает. Но и все люди трезвомыслящие. Я надеюсь, что все депутаты удосужатся прочитать этот закон. Он вполне сам за себя все говорит. Там он абсолютно безграмотный. Он перечеркивает вообще, вот президент сейчас говорил о внесении в Конституцию неких поправок. Как он осторожно, я бы сказал, даже с благоговением к ней относится, а эти перечеркивают весь конституционный строй. Как? Без суда и следствия назначают человеку наказание. Причем очень суровое. Фактически ограничение его перемещение. Ведь пока не был суд, не было вердикта, человек считается невиновным.
Да,
то есть повышается... А тут с помощью общественных организаций, которые, так сказать, дают сигнал милиции, их по их команде выполняется. А в этих общественных организациях одни феминистки. То есть такие разрушительницы профессиональной семьи. Зачем же это надо? Я бы начал закон с насилия в трамвае. Потом в троллейбусе. Потом вот в этих аккумуляторных автобусах. Почему вот именно в семье? Это совсем нечастый вариант. Они, правда, врут безбожно. Говорят, что 14 тысяч женщин убивают ежегодно в стране. Просто бред какой-то. Эти цифры МВД такие не дают.
Гораздо меньше.
Да нет, там несколько сот человек. Но причина-то в чем? В алкоголизме. В бесконечных вызовах милиции, которые милиция никак не реагирует. Люди доходят до такой истероидности, что хватаются за ножи. Вот в этом звене надо поправить. А так у нас десятки статей, по которым можно усадить куда угодно и надолго. Зачем этот закон, который разрушает судебную систему и конституционный строй нашей страны?
Ну вот женщины, которые пострадали от насилия в семье, они говорят, что законы плохо работают.
А этот будет хорошо работать.
Да, а вот они надеются на новый закон,
который... Да это же глупость. Проще отладить ту систему, которая есть. Один телефонный звонок Владимира Владимировича Колокольцеву решит все вопросы.
Понятно. То есть была бы политическая воля.
Ну, как-то так да. Немножко... Ну, как Владимир Владимирович умеет прекрасно делать. Тем более, я думаю, что Колокольцев останется и в новом правительстве. Что он хороший генерал, очень умный, толковый. Я считаю, что он... Ну, я, конечно, кто и такой, но мне кажется, я с ним лично знаком, что он на своем месте.
А как вы думаете, все-таки, кто конкретно стоит за этим законом?
Как сказала нам Оксаночка Пушкина, Страсбург. И стоит за этим наша подпись под Стамбульской конвенцией. Но Путин тоже. Я думаю, что это шаг в этом направлении. Сказал, что мы легко должны выйти из любой подписи, как делает США. Спокойно, никого не спрашивая. То есть им не нравится этот закон новой администрации. И все. Наплевать и забыть, как говорил Чапаев. Так же и мы. Господи, зачем нам ставить законы каких-то внешних структур европейских над Конституцией Российской Федерации? Это просто, как сказал бы Горбачев, это нонсенс.
Вот новый кабинет министров, новый премьер-министр. Как вы отнеслись к этому событию? Ваше
да никак. Мнение? Я же политикой не занимаюсь. Есть же специальные профессионалы. Раз так решили, ну, значит, я надеюсь, что это будет шаг вперед.
Ну, а все-таки какие-то рекомендации новому кабинету министра есть у вас, батюшка?
Вот я? Чисто,
да, вот
ваше. Упаси Бог.
Лично ваше мнение.
Нет, я человек церковный. Моя хата, она на небесах находится. А, совершенно, господи.
Понял.
Да и с меня первым замом Мишустина назначили, я бы сказал.
Правда?
С той же зарплатой и всякими там привилегиями. Не-не, упаси Бог.
Понятно. Телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло. Говорите. Алло, вы меня слушаете, да?
Ну, да, не только вас. Мы друг друга слушаем.
Отец Дмитрий, сегодня, когда разливали крещенскую воду, там все пили из общих чашек, а я подошла со своим стаканчиком. И меня оговорили, сказали, что это плохо, что, мол, у нас даже дети пьют из общих чашек, а вот я вот подхожу со своим стаканчиком, вплоть до того, что не хотели даже налить крещенскую воду. Действительно ли это очень плохо со своим стаканчиком подходить и воду пить?
Не знаю. Вот, для меня такой проблемы не существует. Это, понимаете, вот вы представляете вареное яйцо? И вот между белком и скорлупой есть такая пленочка. Поэтому вот эта проблема не стоит вот этой пленочки, а не то, что самого выеденного яйца. Поэтому как-то уж вы решите сами.
А, батюшка, вот причастие. Ведь во время причастия все причащающиеся, они тоже из одной ложечки вкушают святые дары.
Более того, а диакон и священник, когда потребляют святые дары, после того, как из этой чаши причастились 800 или 1000 человек.
Все-таки...
Во время чумы, да, когда люди причащались, чума останавливалась.
Все-таки ваша рекомендация тем, кто как-то брезгует причащаться, например, из одной ложечки. Вот люди пьют святую воду из одной чашки. Что бы вы посоветовали?
Лечить головку.
Понятно. Добрый вечер, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Что еще, кроме петиции, что еще, кроме обращения к президенту, что еще, кроме шествий, можно сделать, чтобы вывести аборты хотя бы из ОМС? Потому что нельзя увеличить рождаемость, как говорит Владимир Владимирович, даже по ошибениям очень огромным денег, если не вывести хотя бы из ОМС аборты.
Ну, вы знаете, это только наше упорство, наш христианский энтузиазм. Что мы не хотим оплачивать убийство наших сограждан. Все, кто этому лозунгу свое сердце расположен, он должен, ну, по своим доходам писать телеграммы в Кремль. Ни одно письмо, которое подписывают там 10 тысяч человек, это легко в урну бросить. А чтобы целые фургончики почта РФ подвозили. Тогда они увидят, что каждый день поступают тысячи таких телеграммов. Ну что? Вот это, я думаю, возьмет. Вот я почему говорю, у нас был такой опыт, когда у нас совершился в России переворот, вот назначили нового министра обороны, я попросил прихожан направить телеграммы ему, чтобы он освободил храм Благовещенский наш, вот, от склада Академии Жуковского. И все направили такого содержания телеграмм. Поздравляю вас с занятием новой должности. Вот, и просим вас ознаменовать ваше восшествие на столь ответственный пост, освободить для нас храм. И он дал распоряжение в 2 недели очистить. И очистили, и помогли, все вывезли, и мы сразу начали служить. Первый иконостас, он был у нас 2 стула, и на каждом стуле по иконе. А вместо паникодила светила лампочка Ильича. Вот, а сейчас мы все восстановили, храм, он прекрасными иконами изукрашен. Вот, миллионы и миллионы затратили средств на его такое восстановление. И все у нас прекрасно. Так что вот я думаю, такое вот упорство народное, оно, конечно, возымет свои действия.
А можно ли как-то организовать вот это вот доброе желание наших слушателей?
Ну, все можно, пожалуйста, но это все равно должна быть инициатива масс.
От людей.
Чего я такого сказал? Какая тут организация?
Да.
Каждый сидит, есть там у него какое-то количество рублишек на телеграмму. Ну, взял, послал. Потом смотришь, еще что-то есть из семейного бюджета. Опять послал. У нас все-таки в стране-то там, взрослых, по-моему, 80 миллионов. И постепенно абортивное сознание будет отступать.
Дай бог. Дай
да,
бог.
Сказать, мы не хотим. Мы граждане Российской Федерации. По Конституции мы имеем такое преимущество. Мы являемся носителем власти. И вот мы, вас, господин президент, ваше влияние, авторитет, любовь, так сказать, вы вон правительство можете заменить. Но неужели так уж трудно? Тем более сейчас вот перерыв, у нас все в отставке. Даже министр здравоохранения. Что они могут сказать против вашего слова? То есть они только временно сейчас исполняют обязанности.
Сейчас очень удобный момент.
Очень удобный момент. Вот украсть эту перемену вот таким вещами. Это и на демографии отразится. Что государство отказывается убивать своих граждан за счет граждан. Вот я лично не хочу. С одной стороны, не могу не платить налоги, а с другой стороны, они, часть моих налогов идет на убийство моих сограждан. А я бесконечно люблю детей. Я не могу смотреть на ребенка. Это у меня всегда вызывает умиление. Я не понимаю, как они жестоки. Все говорят, что вот при Сталине там были криминальные аборты. А что, криминальные аборты, они бесплатные, что ли?
Нет, конечно.
Нет, конечно. Какой бред вообще? Что в поликлинику частную люди платят, что в государственную, что какой-то там коновалки. Так что чего, о чем речь-то? Это просто игра слов.
Да, ну вот у нас...
Алло, добрый вечер.
Звонок.
Добрый вечер, добрый уважаемый вечер. Батюшка Дмитрий. С праздником Богоявления, наступающего крещения вас и ваших сотрудников. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, 1581 раз спрашиваю, как любить врагов, которые у старого человека забрали все сбережения, все деньги и оставили нищим? Как вот в таком случае поступать и любить их? Простите.
Ну как? Если этого врага ограбят, и он придет и будет просить супчику, ему налить. Вот так.
А если это близкий человек, родственник?
Ну, все равно. Угу. А Господь сказал, любите враги ваши, благословляйте проклинающих вас и добро творите творящим вам напасть.
Как общаться с таким человеком?
Можно не общаться. Почему? Вот сказано в Писании, будет тебе как язычник и мытарь. Кто такой язычник? Это которого обходить надо за три версты. А кто такой мытарь? Это то же самое. С ними не дружить, переходить на другую сторону улицы.
А если живут вместе, там в одной квартире, например?
Ну, снять другую. Но если придет, скажет, ты знаешь, штаны прохудились, других нет. На.
Да. Батюшка, я неаккуратный в быту, разбрасывающий вещи человек. Из какой страсти или какого повреждения исходит эта моя привычка?
Лень.
Как бороться?
Ну как? Взять, складывать все на заранее определенное место, которое будет записано на бумагу. Подошел к бумаге с утра. Так, майка где должна лежать? Так, в левом отделении шифоньера. Вторая полка сверху. Сложил аккуратненько и туда поместил.
Вот по поводу обид. Неужели нельзя обращаться в суды, а всех прощать?
Почему? Можно. То есть никакого... Я даже с прокуратурой судился, и суд выиграл. Но то, что они требовали с моего детдома, это был просто чистый абсурд. Мы не вели преподавательскую деятельность, а они просили, чтобы мы лицензию получили.
А в гимназии?
А у нас все дети в законно организованной гимназии, и прокуратура проверяет. Ну вот и суд присудил, что они неправы, эти блюстители закона.
Ну, такое тоже бывает, да?
Ну, все бывает, вот я докладываю. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Спрашивайте.
Добрый вечер.
А не могли бы вы в наш добрый вечер выключить у радио звук и говорить с нами по телефону?
Выключаю, да, все, выключаю. Батюшка, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вот мне быть в такой ситуации? У моего супруга есть родственница, которая занимается йогой, шаманством, лечит людей и бывает у нас в доме. Я православный человек, исповедуюсь, причащаюсь. Я себя очень плохо чувствую, когда у нас такие гости. И очень прошу наш дом не посещать. И у меня такое впечатление, что муж уже как-то этим и искушен, и ну, какие-то даже претензии ко мне возникают. Будьте добры, поясните, пожалуйста, эту ситуацию, как мне вот выйти из нее.
Да это вообще ситуация, но ее как бы нет. Эта ситуация сложилась в вашей голове. Потому что от того, что она пришла, плохо себя чувствовать невозможно. Это такое самовнушение. Но если уже такая чувствительная и мнительная, ну, как только она приходит, надевайте шляпку и шубку и идите гулять. Если есть собачка, есть повод лишний раз с ней во дворе погулять. Вот и все, Господи, какие проблемы-то.
А с мужем ведь возникают некоторые тоже проблемы в общении с мужем после этого. Как общаться с мужем?
Да никак, нет. Мужу ничего не говорить. Встала и пошла. Я пошла с собачкой гулять.
Ну, а потом-то? Вот она пришла домой, наверняка у нее будет какая-то обида на мужа и так далее.
А почему-то она будет обида? Она же говорит, что она православная. А разве может православная обижаться на мужа? Это так не бывает.
Так, еще один вопрос. Если произошла несправедливость, что сделать и как, чтобы виновный в горе получил отмщение сейчас в земной жизни?
Ну, надо застрелить. Если прямо отмщение, это...
Это шутка.
Спасибо, что объяснил.
Да, это я зрителю, слушателю нашему. Ну, все-таки, батюшка, что делать?
Как? Да что сделать, когда человек... спрашивает у человека, который знает слова Господни. А Господь сказал, мне отмщение, и я воздам. Это вообще не наше дело мстить.
То есть это, по сути, абсолютно антихристианское желание.
Ну да, Господь сам все устроит.
Дай Бог. Недавно на странице храма Андрея Рублева в Фейсбуке появился видеоролик, где вы, батюшка, рассказываете о прекрасном мозаичном храме священномученика Владимира Медведюка. Многие жители нашего района заинтересовались мозаиками и хотели бы их увидеть воочию. Ну, в общем, спрашивают, как организовать посещение в этот храм.
Надо просто приехать и договориться, мы откроем и покажем.
Угу. Понятно. Так, отец Дмитрий, как, по-вашему, раскол, учиненный Константинопольским патриархатом, будет ли он углубляться?
Ну, что гадать на кофейный гусь?
И могут ли в расколе обвинить Россию?
Ну, хорошо, ну пусть обвинят в чем угодно. Россия же и так во всем виновата. Поэтому мне... Я, например, очень рад. Угу. Потому что церковь очищается. Вот эти три церкви, которые состоят из этнических греков, они безобразно, и это много раз был свидетель, относятся вообще к России, как таковой. Вот, например, первая их акция, которая меня просто поразила, это в тех местах, где был император или наследник, они сняли все медные доски на русском языке, которые свидетельствуют, что это место освящено посещением царских особ. То есть поступили как неблагодарные свиньи. Второй раз я присутствовал на одном... Ну, рауте, можно сказать, где Иллатский митрополит начал свою речь с того, что сказал, что, слава Богу, среди нас русских нет, и понес. Половина речи была направлена против России и русской церкви. Потом хватились, что я-то здесь, ко мне подбежали, все ли я понял, потому что он говорил по-английски, а я все понял. Я говорю, прекрасная вещь, не могли бы вы мне дать этот текст. И они два дня вымарывали там эти, ну, просто черным там все эти слова, потом мне передали. А потом я отвез это в отдел внешних церковных связей. Это было очень давно. Ну, а потом я же тоже, как они... В Эстонии, в какой-то из прибалтийских наших стран с православием русским поступили, сделали параллельную структуру. Вопреки всем колоннам, еще при патриархе Алексии. Я думаю, что тогда вот этот правильный акт перестать поминать нужно еще было в то время сделать. Очень так, что мне нравится, как вот наш святейший предстоятель, он твердой рукой показывает, кто из ху. Вот. Наша церковь самая большая в мире. Мы их... Сколько русской крови пролили? Мы их, можно сказать, освободили от османов. И что, где благодарность-то? И еще дерзают утверждать, что придет время, когда русские опять кровью польют, и Константинополь им вернется. Да никогда этого не будет. Все эти пророчества забудьте. Потому что после такого отношения просто... И это начиная вообще с 17-го года. Угу. Как только в России началась вот эта вот смута окаянная, как они относили? И давили, чтобы мы от юлианского нашего календаря отказали, и голову морочили святейшему Тихону, страдальцу нашему исповеднику, что он на несколько месяцев как-то пошел, как бы за ними посчитал, что это вроде вся Вселенская Церковь.
По поводу календаря, да?
Да. Ну и так далее. Что за фанаберия? Это вообще... Мы всегда очень уважительно наш отдел внешней церковной связи к ним относился. Сколько мы испытаний перенесли. Вот. И вот в большевистский период. Церковь мучеников. Хоть бы что-нибудь, да, отдельные иерархии, они сейчас против. Я не знаю. Ну, я думаю, они чего-нибудь такого себе на голову дождутся. Опять же, Бог все видит.
А, батюшка, у нас осталось не так много времени. Хотелось бы вот, вернуться к демографическому вопросу. Я знаю, вы ну, как-то очень в теме по поводу демографии и занимались этим не один год. Какие бы все-таки рекомендации вы могли бы дать для улучшения нашей демографической ситуации?
Главная рекомендация должна быть у нас по телевидению всем каналам. Всем каналам. Должна быть команда такая. И по всем радио. СМИ. Пропаганда. Многодетности. Разъяснение. Что грозит нам, нашим внукам, если у нас мы не достигнем хотя бы вот сейчас, ну, для этого века 200 миллионов жителей. Угу. Вот сейчас нам про Иран говорят. Самая молодая нация. 80% людей моложе 30 лет. Это да, у нас средний возраст 40 лет.
Да.
Мы старая нация. Просто старая. Хорошо любить пенсионеров, им помогать, но а кто это будет все деньги зарабатывать, чтобы кормить? А тут у нас одни враги остались. Даже греки уже подняли пету на русскую церковь. Но это вообще отвратительно. Где мы живем? Болгары четвертый раз против нас воевали. И экономически, и политически. Но куда это годится? Причем народ против. Это именно вот элита, которая, значит, пугается и покупается со Штатами.
Угу.
Ну, у нас очень тяжелая ситуация. Нужны эффективные меры. Как вот у нас борются наши СМИ против ситуации, сложившейся на нашей любимой Украине, также против убийства детей, а наоборот, рождения.
Ну, надо заканчивать, батюшка.
Всего вам доброго, дорогие братья и сестры, с Богоявлением.
До свидания, всего доброго.
Бог явился и нас просветил.
С праздником.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.